Добрый вечер, здравствуйте, вы смотрите в воскресенье вечером Classic News на канале The Breakfast Show. Здесь Дмитрий Быков, Дмитрий Львович, добрый вечер.
Знаете, Саша, прежде чем мы с вами перейдем к актуальной повестке, у меня есть идея, которую я хотел бы бросить для обсуждения. Понимаете, поскольку, по моим ощущениям, ваша аудитория, ну еще аудитория НИНО, она у меня самая большая. А идея очень важная. Абсолютно все сегодня говорят, что у оппозиции, любой левой, правой, нет идей для России будущего. Вот у меня есть такая идея для России будущего, которая одновременно и достаточно радикальна, и достаточно утопична, и вполне осуществима. Поскольку у нас с вами новости в классике, я хотел бы напомнить всем одно замечательное произведение 63-го года. «Эй, шофер, вези Бутырский хутор, где тюрьма, да поскорее мчи! А ты, товарищ, опоздал, ты на 2 года перепутал, разбирают уж тюрьму на кирпичи. Жаль, а я сегодня с позаранку по родным хотел проехать местам. Ну что ж, шофер, вези меня в Таганку, погляжу, ведь я бывал и там. Разломали старую Таганку, подчистую всю, ко всем чертям. Что ж, шофер, тогда крути свою баранку и ни с чем поедем по домам. Или нет, сперва давай закурим, или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтобы не было в России лагерей. Я предлагаю построить страну без тюрем, потому что главная и единственная скрепа России – это тюрьма. Солженицын в ГУЛАГе это показал. Страх тюрьмы – главное, что в России есть. Мы увидели, благодаря множеству политзеков, побывавших там сейчас, что современная российская тюрьма – это пытка по определению, что она никого не исправляет, ни преступников, ни тем более оппозиционеров, что там гноят лучшие силы страны. И, в общем, как сказал в свое время Лимонов, это была его единственная статья, написанная в лагерную стенгазету, она называлась «Новое казачество». Из зэков надо сделать новое казачество. Можно отправлять людей в армию, можно отправлять людей на производство, куда угодно, но не гноить больше в этих заповедниках разврата, пыток и всяческой мерзости. Вы мне скажете, что нет страны без тюрьмы, а я скажу, что страны с социалистическим строем тоже никогда не было. Единственная утопия, которую Россия сегодня может предложить миру, это избавление России от того главного, что губило ее последние 100 лет.
Шикарно. Я тем более, что сейчас запущу тогда опрос.
Хотел бы именно этого, именно обсуждение идеи. Давайте бросим, давайте смотреть, что делать. Психиатрия
давайте.
Для неисправимых, может быть, другие
Давайте.
варианты. В конце концов, если уж брать литературу, помните, есть такая песенка у Бичевской: «И не будет больше лагерей и тюрем, все враги России будут казнены». Может быть, имеет смысл при полной отмене тюрем, не знаю. Но обсуждать это надо, потому что если в России останется тюрьма в нынешнем виде, в России ничего никогда не изменится.
Ну, понимаете, вот здесь лукавство. Я сейчас запущу, на самом деле, опрос в том виде, в котором есть. Хотите жить в России без тюрем? Будет 3 варианта ответа. Да, нет, и можно попробовать. Вот. Или даже не можно попробовать. Ну, все, я уже запустил. Можно попробовать. Или я бы попробовал. Значит, да, нет, и можно попробовать. Хотите жить в России без тюрем? Просто у вас сначала, значит, совсем без тюрем, а потом, во всяком случае, в нынешнем виде. Это, знаете, что мне напоминает? Хотите ли вы жить в обновленном союзе Советско-Социалистических Республик?
А
Вот.
он не может быть, а я понимаю, в чем лукавство, он не может быть обновленным. Проблема в том, что русская тюрьма всегда будет пространством, где не действует закон. Поэтому надо это отменить радикально и предложить любые другие варианты. Понимаете, Россия всегда славилась тем, что предлагала всему миру новые утопические варианты. Будьте реалистами, требуйте невозможного.
Вы знаете, что я-то, конечно, поскольку исключительно со школьной программы, я, конечно же, вспоминаю единственное, вот в таких ситуациях всегда, извините, не хочу обесценить, я только за и поддерживаю, особенно поддерживаю обсуждение, потому что обсуждение – это то, за счет чего мы живем, в принципе. Вот, но в смысле идеи я, конечно, ну, скорее пессимистично настроен. И почему? Потому что я все время вспоминаю тоже строки классика. «Вытерпит все, и широкую, ясную грудью дорогу проложит
Дорогу
себе».
проложит себе. Понимаете,
И вот то, что дальше. Жаль только в это, что в...
нет, придется, Саш, потому что нам придется строить Россию будущего. Это пространство должно быть чем-то занято, а Россия прошлого себя скомпрометировала ужасно. Я могу предвидеть, кстати, из литературы, по какому сценарию пойдет дискуссия. Значит, в свое время это тоже литературная классика, когда Победоносцев в 1933 году закрывал религиозно-философские собрания. Он задал Мережковскому знаменитый вопрос. Да знаете ли вы, что такое Россия? Это снежная пустыня, а по ней ходит лихой человек. Гораздо менее известен ответ Мережковского, который сказал, а кто ее такое сделал, если не вы? Вот об этом давайте поговорим.
Подождите, ну да, интересная идея. Давайте посвятим ей хотя бы минут 10 нашей сегодняшней программы в самом начале для разгона, а потом пойдем по повестке, что нам мешает. Можем хоть весь час посвятить. Но, правда, там есть новости, которые хотелось бы обсудить и которые были
Мы
заявлены. Ну,
обсудим.
ладно. Короче.
Вы понимаете, почему у Ленина ничего не вышло? Потому что Ленин начал с укрепления тюремной системы, а не с разрушения ее. В России не было своей Бастилии. Понимаете, вот когда Высоцкий пишет, разломали старую Таганку, размели ее по кирпичам, так старую, понимаете, на месте цепей крепостных придумали много иных. В этом-то и ужас, что у России нет ни одной тюрьмы, которую разрушили бы ради торжества свободы, чтобы туда можно было веками приходить и праздновать там годовщину взятия Бастилии. Нам нужна своя Бастилия, вернее, ее разрушение, потому что Бастилии у нас полно. И уверяю вас, то, что Пригожин начал вербовать из зэков солдат, это потому получалось у Пригожина, что он вообще-то попал вне, да? Назовем опять-таки вещи своими именами. Он доказал, что люди готовы скорее умереть, чем отсиживать. И я понимаю, что меня спрашивают, а вы готовы жить в обществе, где ваш сосед маньяк? Так я живу в этом обществе. Это мне сегодня показали. Где мой сосед маньяк? И маньяк он потому, что нормой для всего общества, для всей страны являются тюремные законы и самоорганизация по тюремному типу. Отмените это, этого не будет.
Но нет, у меня другое возражение. Тут как раз насчет этого, поскольку идея сама по себе утопическая, то и представлять надо как бы более-менее утопию. Я о другом. Вот подождите секунду. Вот предположим, нам с вами, Дмитрий Львович, ну, у меня, конечно, труба пониже, дым пожиже, а вам, как, значит, верховному лидеру этой идеи, собственно, формулировщику, да, формулятору этой идеи, доверили, собственно, построить Россию без тюрем. Но перед этим у нас была какая-то предыдущая Россия с тюрьмами. Понимаете ли, в чем дело? Ей управляли люди, которые сажали людей в тюрьмы, которые мучили людей в тюрьмах, которые охраняли их там и так далее, которые
Да.
вообще начали, ну, которые еще и начали войну, к тому же вели ее, убивали, насиловали и делали вот все это. И что же, куда же мы их денем? Расстреляем сначала, а потом
Да нет,
построим Россию без тюрем?
вот это интересный вопрос, а куда девать тюремщиков? Понимаете, когда выпускали того же Лимонова, он, выпускавшему его начальнику, очень дерзко сказал, тот говорит, надеюсь, Эдуард Вениаминович, я обращаюсь к вам теперь как к честному гражданину, надеюсь, вы не повторите ваших заблуждений. А что Лимонов ему сказал? Ну, горячо вам сочувствую, я-то выхожу, а вам-то здесь оставаться. Они тяготятся сами этой работой. Понимаете, огромное большинство надзирателей. А об этом Яшин подробно рассказал. Там один из его охранников пошел в охрану, только чтобы не быть мобилизованным. Он говорит, что сочувствие политическим у этих охранников было очень высокое. У нас сегодня есть Яшин, который прямой свидетель, прямой репортер из этой тюрьмы. И он говорит, что никто из них не упивается своей работой, и никто из них не жаждет ее сохранить. Я, кстати, вот думаю, что Илья у нас посмотрит рано или поздно, я к нему тоже обращаюсь, как экспертиза, ему быть одним из лидеров России будущего. Я думаю, предложить сегодня России политическую программу избавления от тюрем и тюремщиков, которых тоже разлагает, тоже расклевает эта работа. Я полагаю, что это лозунг, под которым огромное большинство россиян, все-таки сидевших хоть по разу, я думаю, должно бы подписаться.
Ну, я спрашивал не только и даже не столько о тюремщиках, а сколько о руководстве, о тех, кто отдает приказы, о Путине, в конце концов. Мы с вами говорили, и вы говорили, что вообще-то Путина убивать не надо, потому что хорошо бы суд над ним устроить. Устроили суд, и
Нам
дальше
нужны
что?
мемуары, конечно, нам нужна
И
записка.
дальше что после суда-то, так сказать? И во время
А,
суда, где мы его содержать-то будем?
да понимаете, это будем решать эти вопросы по мере их поступления. Я вообще против того, чтобы заранее планировать участь Путина. Могу вам сказать, что участь Путина, и всем могу сказать, совершенно непредсказуемо. С Путиным произойдет такое, что ни ему, ни нам с вами не может даже прийти в голову. Он такой персонаж, относительно которого Господь изменит свои обычные правила. Вы это увидите очень скоро. Но проблема в ином. А, понимаете, слова того же Мережковского: «Постройте здоровую систему, и вы получите здоровых людей» – это не такая уж глупая мысль. Потому что, в конце концов, еще Руссо сказал: «Естественный человек, поставленный в естественные обстоятельства, не стремится к преступлению, он стремится к созиданию». Мне кажется, что просвещенческая концепция человека, отчасти поколебленная, конечно, Великой Французской революцией, она никуда не делась, потому что альтернативой ей является только фашизм. Давайте уж назовем вещи своими именами. Альтернативой просвещению является только Наполеон. Ничего хорошего из этого не получается.
Ну хорошо, ладно, как
Спасибо.
затравочку обсудили. Вам спасибо, интереснейшая дискуссия. И судя по тому, что пишут наши зрители в чате, обычно они общаются между собой, а тут прямо обсуждают тему. Зашло еще
С
как?
нами-то.
Да, зашло еще как. И вот, знаете, что в голосовании-то сказали? Я спрашивал, хотите жить в России без тюрем? И меньшинство сказало нет, не хотим. Хотим тюрем. 26% всего лишь. Можно попробовать, говорят, 31% осторожничают. И да, безоговорочно вас поддерживает большинство, хотя и относительное, 43%. Поздравляю вас, дорогой Дмитрий Львович, в нашей аудитории, во всяком случае,
Дай Бог здоровья. Спасибо, ребят.
получаете большую поддержку.
Сейчас расплачусь. Спасибо.
Не
Да.
надо. Нам еще с вами. Вот знаете, тут, значит, мы с вами уже какой третий, мне кажется, воскресенье-то говорим про Курскую область и что там происходит. Ну и время-то идет, как бы, а Путин не спешит, кондуктор не спешит, так сказать. Кондуктор понимает, вот, и что-то не спешит отбивать Курскую область-то. Есть ли у нас какие-нибудь такие в классике аналоги?
Ну, самое распространенное, что сейчас не цитирует только ленивый, это «Война и мир». С потерей Москвы не потеряна Россия. А Александр Первый, и это дословная историческая фраза, которую, кстати говоря, цитирует и Толстой, если от России останется одна губерния, хотя бы Камчатская, Россия начнет возрождаться оттуда. То есть территориальные потери для России, вообще говоря, совершенно не страшны, потому что Россия на всем своем протяжении более или менее однородна, и совершенно очевидно, что дача или приобретение территории, они ничего радикально не меняют. Проханов, я не знаю, классик или нет, но он сказал когда-то, от падения территорий или приобретения территорий это биение огромного сердца империи, ее сжатие и рожать. Это было сказано в 90-е годы, и не вижу, почему бы ему отказаться от этой мысли. Потеря Кемской волости или Курской губернии для России, конечно, не критична. Другой вопрос, какова будет судьба оставшихся там людей. А вот это, пожалуй, самое страшное. Как тут не вспомнить, простите за такой контекст, пьесу Леонова «Нашествие», где уходящий солдат говорит: «Сердце кровью обливается, глядя на тех, кого оставляем, но вы запомните, русские всегда возвращаются». С этой фразы начинался, кстати говоря, фильм «Нашествие», поставленный тогда же. Но если уж это помнить, то ведь в конце концов Украина напоминает нам, что когда-то эти земли были частью Черниговского княжества, так что кто всегда возвращается, это большой вопрос. А то, что Владимир Путин явно не считает потерю этих земель критичными для себя и критичными для страны, по-моему, из 1812 года уже было вполне очевидно.
Ну, в 1812 году была все-таки военная хитрость гения Кутузова, так сказать, была, простите меня, из того же Толстого, а не откуда-нибудь, дубина народной войны. Вот, сейчас вообще
А,
ничего не
совершенно
изменилось.
верно. Ну, слушайте, мы с вами прекрасно знаем, и не только от Панасенкова, мы знаем это от всех историков европейских и российских, что концепция Толстого, в общем, является результатом художественного вымысла, который пропаганда довольно охотно подхватила. И дубин народной войны, и военная хитрость Кутузова, и оставление земель. Позвольте, я сошлюсь на классический анекдот, потому что этому анекдоту, вообще говоря, уже 60 лет. А кто-то спрашивает на экзаменах в исторический факультет, кто такой Кутузов? Великий русский полководец, который военной хитростью заманил французов в глубь России, дождался 40-градусных морозов и разгромил их. А кто такой Жуков? Великий советский полководец, который военной хитростью заманил немцев в глубь России, дождался 40-градусных морозов и разгромил. А кто такой Ясер Арафат? А Ясер Арафат – великий палестинский полководец, который заманил евреев в Палестину и ждет 40-градусных морозов. На самом деле, это, простите меня, это анекдот времен шестидневной войны. То есть про военную хитрость Кутузова можно не вспоминать. Тут гораздо важнее другое. От России можно действительно гипотетически отчуждать любые территории. На этих территориях останется достаточно, чтобы Россия потом разжалась, как гигантская пружина, здесь никаких сомнений в этом нет. Вопрос только в одном, что во всех этих случаях Россия была жертвой агрессии. Россия была объектом нападения. У нас еще не было случая, когда россияне не могли бы, действительно, они чувствуют это, не могли бы сказать, наше дело правое. Вот это действительно принципиальная новизна. И как будет в этот раз, я не знаю.
Хорошо, да, пусть так. Но у нас, знаете, есть какой ноу-хау зато. Кстати, насчет Ясера Арафата, анекдоты про подобные вещи продолжатся завтра утром в брекфест-шоу. Мне просто Таня на летучке рассказала анекдот, но она его заготовила на брекфест-шоу, поэтому извини.
Скажите, скажите, пожалуйста.
Нет, до завтрашнего утра не могу. Не могу. Таня меня за спаленный анекдот,
Ну, я
который...
вас посмотрю, хорошо.
К утру, да, она меня убьет. Значит, но у нас есть не меньший, как мне кажется, анекдот, потому что из Курской области идет эвакуация, и люди действительно страдают, но когда смотришь, как относятся к ним те, которые должны им бы помогать иногда в каких-то ситуациях, думаешь, боже мой, за что же им так? И потому что, например, части из курян предложили эвакуировать, так сказать, из огня да в полымя, буквально в Запорожскую область, которая сама недавно, так сказать, была ареной боев.
Знаете, вот здесь я исторической аналогии подобрать не могу. Потому что такого еще не было в России, чтобы она с одних оккупированных территорий отправляла на другие. Разве что приходится признать правоту Солженицына, который говорил, что неоккупированных территорий в мире нет. Так или иначе, когда-то все было занято, а коренное население везде потеснено, что в Америке индейцы, что в Сибири народы ее населявшие, коренное население везде жертва. Я не знаю, какую здесь, вот честно говорю, исторической аналогии нет. Именно потому, что из огня да в полымя со своей земли на чужую, которая своей не стала, и мы это прекрасно понимаем, да, тут разве что вспомнить из Окуджавы, из свидания с Бонапартом, когда один из героев, кстати, эта история подлинная, Окуджава выкопал ее в архивах. Куда бы беженец ни переехал, за ним везде шел Наполеон. И у него возникло чувство, что он притягивает Наполеона. Куда бы эти беженцы ни приехали, за ними по пятам идет война. И, кстати говоря, куда бы сегодня ни переселили беженцев из Курска, они окажутся так или иначе в эпицентре нового конфликта. Мы же все понимаем, что Украина никогда не признает потерю Запорожской области. Поэтому здесь, разве что, знаете, вот еще одна приходит мне аналогия литературная. Когда из Хартмунда, из «Пикника на обочине» переселяли куда-то людей, когда они переезжали из так называемой зоны, везде, куда они переезжали, резко повышался уровень катастрофы преступности. Я подозреваю, что здесь примерно та же история. Куда бы ни приехали сегодня россияне, они везут с собой гражданскую войну. Это касается и Израиля, и Америки, где огромное количество за Трампа. Это касается и Запорожской области, потому что мы, в общем, облучены этой зоной еще в 17 году. И куда бы мы ни переехали, гражданскую войну мы приносим на плечах.
Куда бы ни плыл моряк, как говорится. Знаете, у нас появился еще один персонаж. Мы часто с вами обращаемся к персонажам. Я объясню тем людям, которые вдруг случайно сегодня включили Classic News и не очень понимают, что тут происходит, что за своеобразное интервью с Дмитрием Быковым. А это вовсе не интервью. Мы с Дмитрием Львовичем играем в литературные ассоциации или классические аналогии, как он говорит. Вот, я говорю новость какую-нибудь из новостей недели, а Дмитрий Львович блистательно, значит, отвечает. И вот, знаете ли, иногда у нас бывают не просто какие-то ассоциации с книжками, а иногда мы каких-то героев рассматриваем. На кого, по-вашему, похож Апти Алаутдинов? Вот, ну, и мне-то он видится, это совсем не классическая будет аналогия, хотя, в принципе, почему нет, с другой стороны, что мне-то видится, что его, ну, так выставили, пока никто не говорит по Курской области больше ничего, его так выставили, чтобы хотя бы он говорил, как какую-то, в какой-то мере пародию на Арестовича. Он и пытается даже говорить, даже, ну, чисто по форме, чисто эстетически пытается, значит, как-то Алексея Николаевича, значит, косплеить. Да-да-да, вот, но получается своеобразно, надо признать, но смотрят, цитируют, ничего не сделаешь, так сказать. На кого похож Апти Алаутдинов?
Алаутдинов абсолютно вылитый комбат-гранатур. Очень многие люди забыли, и это таково свойство литературы, запоминается последнее слово, очень многие люди забыли, что Юрий Васильевич Бондарев был когда-то большим писателем. Например, его роман «Берег», в котором изображен абсолютный Апти Алаутдинов, комбат Гранатуров, у которого, правда, вся семья погибла под Смоленском, у него есть причина быть зверем. Но когда я читаю, как Апти Алаутдинов обращается к Z-военкорам, у тебя спрашивалка не выросла спрашивать меня, мы когда победим, расстреливать будем таких, как ты. Это один в один разговор Гранатурова с капитаном, то есть лейтенантами Книжко и Никитином. Лейтенанты Книжко и Никитин тоже люди с большим фронтовым опытом. Они против того, чтобы расстреливать немцев, против того, чтобы вести допросы с помощью физического воздействия. «Ты кто такой, лейтенант? У тебя спрашивалка не выросла меня спрашивать!» — кричит Гранатуров на Книжко, который предлагает всего лишь более гуманные методы допроса. «А побеждать кто будет? Хрен боржовый или морж без хрена?» Дословно я помню эту речь. «А побеждать кто будет? Вот побеждаем мы, Апти Алаутдинов, комбат Гранатуров». Довольно страшные, на самом деле, персонажи, которые настаивают на крайней жестокости с противником и со своими. Потому что он угрожает репрессиями именно боевым офицерам Никитину и Книжко. И это лишний раз заставляет... Ну, кстати, какие дискуссии разгорались тогда о гуманизме, это лишний раз напоминает мне уже классическую песню Окуджавы, когда он угрожает расстрелять Z-корреспондента. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет. Я Окуджаву как-то спросил вот об о том, как получилась эта песня «Дерзость» или «Разговор перед боем». И Окуджава задумчиво сказал, что, может быть, от всего, что он написал вообще, останутся эти две строчки, которые пришли ему первым. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет. Может быть, это и есть, добавлю я от себя, самое точное, что сказано о российском ноу-хау.
Ну, вот вы знаете, вы говорили о том, что когда мы про Путина-то, что он не очень торопится, и вот когда русские все время возвращаются, я вот у меня так сердечко ёкнуло, ну, потому что я представляю себе, если эти территории, когда эти территории будут отбивать, Я не знаю, сейчас срочников вроде бы собирают там, и не очень понятно, как и чем они там будут воевать, но в принципе-то российская армия воюет, равняя города и поселки с землей. Так что когда они вернутся, в общем, будет ли хорошо тем людям, которых будут освобождать, не знаю, не уверен.
Освобождение пойдет такое довольно суровое. Говорил же Виктор Петрович Астафьев, безусловный классик. Единственный способ Сталина был заваливать мясорубку мясом. Но это, кстати говоря, и в интервью мне он это повторял. А дело в том, что мясные штурмы, так называемые, там, не жалеть срочников, не жалеть человеческого материала, это еще в знаменитой книге Владимира Никулина о войне, если я ничего не путаю, она называлась «Фронтовые записки», но я посмотрю. Книга Никулина о войне, она рассказывает об этом как, в общем, о повседневной практике, когда действительно обнаруживались под снегом слоями лежащие, брошенные в наступление именно свежие призывники, именно свежие силы. Здесь как бы очень трудно удивить, а простите, не Владимир, Николай Никулин, да, Николай Никулин. Очень трудно удивить в этом плане кого-то из россиян, тем более, что книга Никулина, эрмитажного сотрудника, она тоже была классическая, это сейчас ее в России не переиздашь никак. Ну, а тут же, понимаете, вопрос еще в том, что раньше, по крайней мере, в Чечне, матери этих срочников, которых не должны были туда отправлять, и отправляли, эти матери создали довольно мощное протестное движение. А вот сегодня я ничего подобного не вижу, потому что в России нынешней никакого протестного движения не может быть вообще. И я, честно говоря, боюсь, я не знаю, кто будет помогать и этим солдатам, и самое главное, кто будет жертвовать на беженцев. Потому что вы знаете, да, что огромное количество людей, в том числе релокантов, иммигрантов, сегодня пересылают деньги именно на помощь беженцам из Курска, а государство предлагает им 10 тысяч. И я, кстати говоря, однозначно одобряю эту практику. Там говорят, что нельзя помогать беженцам из Курска, они все поддерживают СВО, надо жертвовать на ВСУ. Донатить каждый решает сам куда, но мне кажется, что не помочь этим беженцам, ну, просто невозможно. Сердце крови обливается на это глядя. Особенно если послушать, какие документы об этом публикуются. Ведь там огромное количество стариков, инвалидов, детей. Ну, как в этой ситуации не помочь? Другое дело, что как бы освобождение этих людей не обернулось а мясными штурмами и б огромными колоссальными расправами над теми, кто был под оккупацией. Ведь понимаете, за коллаборационизм абсолютно всех тогда сажали без разбору, просто потому что они остались на этой территории. Давайте вспомним Симоновское из записки Лопатина, где в рассказе жена приехала. Приезжает Лопатин на освобожденную только что территорию, а там секретарь обкома разносит учителей за то, что они преподавали главное, хлебопеков, за то, что они продолжали печь хлеб. А чем он виноват, что он продолжал печь хлеб в это время? Говорит, должен был застрелиться. Ну вот понимаете, я не очень представляю, когда будут освобождать Курскую область, как будут разыскивать коллаборационистов, не будут ли на них срывать зло за эту военную неудачу. Вообще пока похоже на то, что будут.
Да, и вот целый комплекс проблем вы подняли, а самое главное, что, знаете,
Огромный.
вы звучите в унисон с российскими пропагандистами не только насчет помощи гуманитарной, это бы ладно, а еще и насчет того, что потери территориальные несущественные. Давайте послушаем, что по НТВ говорил пропагандист Максим Юсин о ситуации в Курской области. Представляете?
Готовится к наихудшему варианту. Готовится к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать.
Вон и как, смотрите, они уже готовы пожертвовать.
Ну, видите ли, готовность пожертвовать была довольно распространенной идеей, в том числе и в верхах. То есть Сталин, когда в сентябре через Болгарию пытался предложить переговоры немецкой верхушки фашистской, он говорил о том, чтобы частью территории пожертвовать. Вообще, идея пожертвовать часть территории ради мира, она была довольно популярна. Это потом уже резко переключилась пропаганда, и тогда Константин Симонов спешно написал идущие от сердца строки. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, Да, можно голодать и голодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Но это октябрь 41-го года. До этого территориальные пожертвования, территориальные потери рассматривались самим Сталиным как один из возможных сценариев. Но еще раз говорю, какие бы территории ни потеряла Россия, во-первых, она их обязательно вернет, это мы понимаем, а во-вторых, она, оставшись на любой территории, останется Россией. Там слова Александра I о том, что Россия может начать развиваться хоть с Камчатки, это совершенно очевидно. Другое жалко. Жалко, что люди, которые там живут, окажутся виноватыми за то, что их отдали. А вот и помните, был такой вопрос в советской анкете: были ли вы на оккупированных территориях? И тут впору по-мережковски спросить, а кто в этом виноват, понимаете? И вообще, Саш, вот если говорить откровенно, мне сейчас все время вспоминается роман Фадеева «Молодая гвардия» в первой своей редакции, где еще не было партийного руководства. Ведь по большому счету партизанством на оставленных территориях оно никем не было организовано. Коммунисты драпали уверенно. Этим подросткам приходилось самим вслепую под руководством Третьякевича, имеющего опыт партизанства, создавать свои абсолютно небоеспособные ячейки, которые только и могли, это тоже много, вывешивать объективную организацию, информацию или похищать немецкие сигареты. За это их подвергали чудовищным пыткам. Молодая гвардия была создана без партийного руководства. Партийные руководители, роль партии были вписаны во вторую редакцию романа. Простите, а где сегодня активисты «Единой России», которые организуют сопротивление на этих захваченных, сколько их там есть, квадратных километров Курской области? Этого мы не видим. Не видим мы, правда, и никакого Фадеева, который бы срочно выехал туда собирать материал.
Зато мы видим, собственно, других людей, которые все это дело так или иначе воспевают. Ну, про Курскую область успел только один, насколько я знаю. Если вы знакомы с творчеством других, пришлите, пожалуйста. Я уже зрителям нашим говорю. Кстати, можете прислать прямо в донате или просто прислать там вопрос Дмитрию Львовичу. Вот, и он, я надеюсь, обязательно ответит. Сегодня уже есть несколько штук донатов, присоединяйтесь, мы в конце обязательно ответим. Так вот, этим единственным, кто уже успел своим творчеством откликнуться, так сказать, на происходящее в Курской области, стал певец Шаман. Можем даже посмотреть, но не послушать, потому что нас засуспендят. Вот. Он песню «Я русский» переделал на «Я курский». В принципе, все то же самое. Там больше ничего не переделано. Там только звучит «Я курский». И вот это самое, что потрясающе там звучит, «И мне повезло». Ну, то есть, если это и есть везение, то хочется спросить, а вообще за кого поет этот певец, так сказать, за
Ну,
ВСУ или...
за кого поет этот певец, мы прекрасно знаем, кого он копипастит. Это, безусловно, персонаж из фильма «Кабаре», которому «Tomorrow belongs to me». Это совершенно даже не подвергается обсуждению, поскольку это очевидная вещь, такой фейспалм. Но, видите ли, есть несколько азетовских стихов. Они уже на эту тему появились. Я не буду пиарить этих людей, потому что их фамилии вообще-то хорошо в русской литературе как символы просто профессиональной беспомощности забыть бы поскорее. Но правильно совершенно пишут, комментируя эти произведения, без огня написано. И это тоже очень понятно. Понимаете, в свое время Гоголь в комментариях к «Ревизору», в драматическом, в пьесе «Развязка «Ревизора», сказал: «Главная беда России в том, что все в ней ждут ревизора, ибо сознают вину». Вот я боюсь, что это классическое мнение, а мои студенты гоголевского семинара назвали это вообще самым точным, что сказано о России. Все ждут ревизора. Ведь, честно говоря, все люди, которые поддерживали СВО, они ждали расплаты. Они понимали, что их дело неправое. Вот в 41-м году Глазков мог сказать, великий поэт: «Господи, вступися за Советы, защити страну от высших рас, Потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас. Это золотые слова, которые, естественно, тогда нельзя было напечатать, они могли и жизни ему стоить. Кто сегодня может сказать что-то подобное? Да? Нарушают эти чаще нас. Или укры, как они их называют. Нет, не могут. Потому что все понимают, кто эту войну развязал и кто ее поддерживал. А отличительная особенность бумеранга, понимаете, та, что он всегда прилетает. Помните вот эту знаменитую, тоже знаменитый анекдот? Австралийский абориген решил купить новый бумеранг, но никак не может выбросить старый. Вот это вечное, понимаете, вечное прилетание бумеранга – это еще один лейтмотив российской истории. Скажите честно, кто из Z-активистов не верил, что этот бумеранг прилетит. Они все это прекрасно знали, поэтому сегодня ничего принципиально нового для них не происходит.
А позвольте маленькое отступление такое личностное, Дмитрий Львович. Скажите, а вы можете вот эту историю с ревизором объяснить своим американским студентам насчет того, что все ждут ревизора, потому что чувствуют вину?
Могу. Я им так и объясняю. Назначение на
Они
любую.
понимают? Ну,
Они
потому что
понимают,
мне
но
кажется,
весь.
это
Вот.
довольно труднопонимаемо.
Нет, мне приходится это объяснять через слово «дача». Они все знают слово «дача», знают слово «дачники». Но что такое «дача»? Это то, что тебе дали. В России абсолютно любая льгота со стороны государства, она дана, и дана совершенно конкретной задачей. Ты пользуешься, пока можешь. А потом тебя сбрасывают с боярского, с царского крыльца на пики. Тебе область, как городничему, отдана на разграбление. Грабь пока можно, а потом, когда возникает государственная необходимость, тебя сбрасывают. Дача – это, вообще говоря, ключевое слово в российском руководстве. Я объясняю им это с помощью еще одного анекдота. У меня как раз сейчас курс по фольклору. А он уехал на дачу. На какую дачу? На дачу показаний. Понимаете, вот это и есть дача. Далее, это и есть главная суть. И, кстати говоря, те российские руководители, которым будет прилетать за Курск, и прилетать-то не Путиным будет, прилетать будет руководителем на местах, они понимают, что они обречены. Посмотрите, какие у них лица, с какими физиономиями они докладывают Путину. Совершенно очевидно, что это люди, которые будут назначены крайними виноватыми. Ну, не Путин же виноват за Курск. Это входит в условия назначения в России. Ты губернатор, то есть ты тот, кто отвечает первым. Отсюда и выражение в фольклоре «положение хуже губернаторского».
Да, хорошо. Слушайте, то есть вы можете и этот анекдот на дачу показаний объяснить студентам американским?
Конечно, потому что, понимаете, слово «дача» – все можно объяснить через язык. Если студенты интересуются русским языком, то, как правильно один мой студент сказал, главная особенность русского языка – это обилие синонимов. Для каждого слова существует синоним. Чем это можно объяснить? Тем, что в России существует множество социальных слоев, страт, и каждый говорит на своем языке. Так, чтобы друг друга не понимать. Это символ разобщенности. Через психологию русского языка можно объяснить абсолютно все. Для одного дача – это сельская местность, для другого дача – это взятка, а для третьего – это дача показаний. Помните, как у Тургенева? В солнечный летний денек каждая пчелочка с цветочкой берет взяточку. Это слова, которые позволяют объяснить решительно все в российской политической структуре.
Ладно, двигаемся дальше. Знаете, у нас еще осталось пара новостей, так или иначе связанных с событиями в Курской области, ну или с войной в Украине, даже, наверное, шире, если брать. Тут, знаете ли, мы все время привыкли, что ученые, они, ну, как-то вроде бы против войны или, ну, плюс-минус, ну или по меньшей мере не говорят ничего про это. И так далее. Вот. Но чтобы вот за войну, особенно ученые не там, конечно, не гуманитарных наук, гуманитарии, историки, этих сколько хочешь житников. А вот, так сказать, люди технического плана, которые близко, так сказать, к научно-техническому прогрессу находятся, вот от них не дождешься поддержки войны. И тут пришло, откуда не ждали, доктор физико-математических наук, профессор Пермского государственного университета Анатолий Волынцев предложил Владимиру Путину нанести ядерные удары по западным областям Украины, чтобы отрезать, значит, Украину, собственно, от западной помощи, там прям физически отрезать. Вот, давайте бабахнем. Есть у нас все-таки в научных кругах передовые люди.
У нас есть его синхрон, кстати говоря, Ньютон. Я бы послушал, как он это обосновывает. А жалко, что нет. Понимаете, Саш, вот здесь у меня есть абсолютно прямое объяснение. У Солженицына в «Круге первом», который я считаю объективно, наверное, самым сильным его романом, вот «Раковый корпус» и «В круге первом», там у него есть такой дворник Спиридон Данилович. Его Конан в фильме играл, если помните. Так вот, этот Спиридон, он говорит: если бы мне сказали, кинут атомную бомбу на Москву, но и этих всех поубивают, я бы такому летчику американскому сказал, кидай, жги, рушь, с ними не жалко. Понимаете, вот этот профессор, который, правда, особых научных достижений не имеет, но не мне судить, этот профессор, он выразил тайную русскую интенцию. Раз ситуацию нельзя спасти, давайте ее уничтожим. Откуда эта готовность к ядерной войне? Понимаете, вот эта готовность все сжечь, чтобы ничего не оставалось. Это ведь идет от бескрайнего разочарования в стране, от полной уверенности, что здесь никогда не будет иначе, не надо и начинать. Готовность уничтожить мир, забомбить ядерным оружием хоть Курск, хоть Западную Украину, хоть Америку, неважно. Это происходит от глубочайшего отчаяния. И, кстати говоря, в воспоминаниях Сахарова есть замечательная фраза, где он говорит: я со многими простыми людьми сталкивался, и я замечал абсолютное бесстрашие перед ядерной войной. И это не потому, что люди не могли ее представить, а это потому, что людям не жалко было потерять такую жизнь. И они были уверены, что такой жизнью живет вся Земля. Вот эта готовность к ядерному уничтожению, она сидит в российской подкорке, так что этому ученому спасибо, он всего лишь вывел ее наружу.
Также, значит, от новостей науки к новостям, так сказать, религии. Наука и религия, помните, был такой этот самый, не то журнал, что был у нас наука и религия?
Чтобы не
Не,
помнить.
значит, журнал был, да? Вот у
Да,
нас, значит,
отлично.
по страницам. РПЦ, между тем, принимает участие в выставке «Армия». Вот тут мы можем посмотреть небольшой сюжетик, как выглядел стенд у РПЦ на выставке «Армии». Ну, вот, так сказать, боевые иконы, защитные хоругви и все прочее, что производит. Но мне кажется, на самом деле комбинат Софрина представлен на выставке в основном. Вот. Его такой. С другой стороны, я подумал, а ведь, так сказать, у нынешних-то отцов Звездонев, у них погоны как-то вполне себе просвечивают сквозь ряс-то, и чего удивляться?
Знаете, нельзя не вспомнить запись, посмертно опубликованную, конечно, запись великого русского историка Ключевского. Эти свечегасы православия выжгли то, что было православием, и сходили на его опустелое, погорелое место. Действительно, свечегасы православия это сторонники антихристовой государственной церкви, как называл ее тот же Мережковский, это сторонники агрессивной церкви, это священники, благословляющие казни и расправы. Слова «свечегасы православия», которые в 2011 году впервые были написаны, они остаются абсолютно актуальными, мне кажется, и для сегодняшнего дня, потому что, понимаете, само словосочетание «священная война» – это абсолютный оксиморон. Если люди защищают страну в условиях прямого нападения, в условиях ига, тут с ними Сергий Радонежский, нет ни малейшего сомнения в их моральной правоте. Но когда люди благословляют брань как главное занятие православных, простите, ну вот с этим христианство не монтируется никак, я бы всем настоятельно рекомендовал перечитывать главы с 30 по 33 из Льва Толстого роман «Воскресенье». Я не знаю, сегодня роман печатается с этими главами или с купюрами, но в свое время при первой публикации в «Ниве» их опубликовать в России не представлялось возможным. А я бы их перечитывал в школах регулярно. Там показано, во что они превратили православие.
Вы знаете, от виртуальных погон давайте перейдем к хрустальным. В СИН выяснилось, что у них есть такой госзаказ у Федеральной службы исполнения наказания. Они разместили на погоны, отлитые, так сказать, в хрустале. Заказано 15 подарочных наборов, 10 комплектов, погоны для генерал-майора и 5 для генерал-лейтенанта. Ну, можно посмотреть, у нас там и генеральские, и майорские какие-то, и какие хочешь. Они делают вообще прям огонь, точнее хрусталь. Вот, начальная цена партии 453 500 рублей. Как вам хрустальные погоны?
Знаете, в свое время, ну, что там, классику Искима, да, куда мне деться, дайте оглядеться, спереди застава, сзади западня, белые, зеленые, золотопогонные, а голова у всех одна, как у меня. Золотопогонниками презрительно называли в России царскую армию, белую гвардию. Золотопогонники – это была презрительная кличка. Теперь, видимо, появятся хрустально-погонники, да, хотя в слове «хрусталь», конечно, подозрительно слышится хруст, да, вспоминаю слова Инны Туманян, мы пролетарии хрусталя не ценим. Да, действительно, как-то мне кажется, что более наглядного представления об элитарном министерстве, чем эти хрустальные погоны, пока еще не было. Но я просто хочу всем напомнить, что сегодня как раз Министерство обороны является объектом разгрома именно за избыточную роскошь. За портреты заместителей Шойгу в виде Наполеона, за особняки, за чудовищные цифры взяток. Мне кажется, с этими хрустальными погонами они немножко не вовремя. Им бы подождать взятие Киева за 3 дня, а потом уже навешивать друг другу цацки.
Но на самом деле здесь просто справедливости ради, я понимаю, что и к Министерству обороны это тоже имеет самое непосредственное отношение, но по справедливости ради речь идет про Федеральную службу исполнения наказаний, это они заказали.
Ну, они, как вы понимаете, имеют еще меньше оснований гордиться победами над собственным народом. Ну, давайте, любой человек, носящий погоны, неважно совершенно, какую он носит форму, внутренних войск или пограничных, любой человек, который заказывает хрустальные погоны, должен был понимать, что хрусталь – это символ а. роскоши и б. хрупкости. Кстати говоря, я сильно думаю, так сильно подозреваю, что и в СИНу в ближайшее время придется довольно жестоко пострадать за многое, потому что мы узнаем постепенно, благодаря Яшину, Карамурзе, Пивовару, мы узнаем кое-что, и, кстати говоря, письмам Беркович последним, кое-что узнаем о том, как там людей уничтожают. Думаю, что эти свидетельства будут серьезным аргументом в пользу упразднения тюрем, в том числе и хрустальные погоны тоже.
Ну, вы знаете, кто что слышит в слове «хрусталь»? Кто-то услышит и «хрустальную ночь», а кто-то, знаете ли, услышит и «хрусталев машину».
Да, наверное, фильм, который мне очень не нравился с первого просмотра и становится все более любимым по мере старения.
Да, но я даже не столько про фильм, сколько про саму первую...
Знаменитые слова «Хрусталев машину», которые Берия сказал над трупом тирана.
Да, то есть первые слова постсталинской России.
После сталинской эпохи, да, «Хрусталев
Да,
машину».
да, да. Знаете что? Давайте, раз мы про ФСИН заговорили, тоже недалеко от тюрем. Мы же про тюрьмы говорили, да, мы начали с этого. И вот Юлия Навальная получила письмо не то чтобы из тюрьмы, но из Следственного комитета, который исследовал, что же там произошло в Харпе, где скончался Алексей Навальный, от чего он умер. Давайте ее послушаем, кусочек небольшой ее ролика.
Диагноз. Самое, наверное, важное. Помните, как пропаганда изгалялась и кривлялась, придумывая диагнозы с первой минуты? Сразу стали писать про тромб, и многие до сих пор это повторяют. Так вот, нет никакого тромба. Вообще. Написано, что причиной смерти является некое комбинированное заболевание, состоящее из десятка разных. От холецистита до межпозвоночной грыжи и золотистого стафилококка. А наступила смерть в результате аритмии. Скажите, вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно, а при жизни никаких заболеваний сердца у Алексея не было.
Ну вот, я прошу прощения, единственное, что хотел добавить, это что Александр Полупанов, кстати, выступал у нас в Breakfast Show, посмотрите, это очень сильный его монолог был по этому поводу, но еще до этого, характеризуя, как бы комментируя то, что написали Юлии Навальной, он сказал одно слово «пиздёж». И это, мне кажется, отлито в граните, прямо буквально классика. Вот, теперь вам слово, да.
Ну, кстати, к вопросу о пиздеже, когда метик произносит такие слова, это тоже вызывает прямую ассоциацию. У Синявского в романе «Спокойной ночи» описан март 1953 года, когда после первой публикации о дыхании Чейнстокса всех профессоров, их тогда было немало в зонах, собрали, устроили консилиум, вышел седенький профессор на крыльцо и толпе застывших зэков сказал: «Пиздец». Это чрезвычайно характерно. Но то, что вот с Навальным, знаете, вот здесь буквальное совпадение, прямое попадание. Книга Лидии Чуковской, абсолютно классическая, «Прочерк». Это книга о том, что в личном деле, в справке, которую ей выдали после расстрела ее мужа Матвея Бронштейна, великого физика, там в главе «Причина смерти» стоял прочерк. И она пишет: в этот прочерк уместилась вся наша с ним жизнь, да, в общем, и вся история нашей страны. О чем говорить? Это, безусловно, прочерк в главе «Причина смерти» замученного, убитого, да, измученного перед этим двумя годами невероятного прессинга Алексея Навального. Этот прочерк уже был в российской истории. Хочется надеяться, что этот же прочерк останется в истории на месте того периода русской истории, который никак у меня не поворачивается язык назвать путинским. Нулевыми могу, после нулевыми могу, а проклятыми могу, путинскими не могу. Я бы не хотел, чтобы его имя осталось в истории, точно так же, как прячут они сегодня имя Навального.
Ну, так или иначе, в истории Алексей Навальный, я уверен, останется...
Как, он останется, безусловно.
Как ни крути. Как и останется, кстати, человек из совершенно другой области, который умер сегодня. Я говорю про актера Ален Делона. Кстати, знаете что, порекомендую, посмотрите, мы вырезали из Breakfast Show, Антон Долин блистательно абсолютно сказал об Алене Делоне. Вот этот кусочек поглядите, пожалуйста. Давайте нашу большую часть, додонатную часть, и завершим парой слов. А кто такой? Что за герой Ален Делон? Может быть, есть какая-нибудь... Он и сам-то, собственно говоря, и произведения с ним стали абсолютной классикой.
Ну, какой герой Ален Делон, понять довольно легко. Он, конечно, герой Жана Жене. И хотя проза Жана Жене — это, понятное дело, проза в основном гомосексуальная, такая квир-проза, но понятно, что вот в этом Делон не засветился никак. Но нельзя не запомнить слова из романа «Кирель». «Кирель навсегда остался для меня воплощением убийственной красоты, красоты убийцы». Да, у Делона, наверное, прав Андрей Плахов. Главная его роль – это роль самурая. Роль самурая, у которого всегда железное алиби, всегда шляпа и всегда канарейка в любой комнате, которую он снимает. А ни Леон, ни другие замечательные киллеры не вытеснили самурая из нашей памяти. Это образ убийственной, хладнокровной, уязвимой красоты. И я думаю, что в этом плане Ален Делон воплощение, понимаете, такого недостижимого жуткого идеала. Они все хотели бы быть Делонами, а получается у них везде Аптиалудин. Но я бы еще одно напомнил. Знаете, Делон хотел же прибегнуть к эвтаназии, но в 22-м году сказал: я еще поживу, чтобы помочь народу Украины. Мне кажется, что эти слова перевешивают все, что было им сказано во время предыдущей карьеры.
Давайте перейдем к донатам, дорогой Дмитрий Львович. Сегодня их много, на удивление, я ужасно благодарен и признателен, да, тем, кто сегодня задавал вопросы или просто присылал, значит, нам какую-то помощь. И вот Ольга А. еще накануне написала вам: Дмитрий Львович, в разговоре с Ренатом вы сетуете на разобщенность российского общества со всех сторон, с либеральной, Z, с геополитической. Как думаете, а не способствует ли этому российская культура, во всяком случае детская, которая сплошь подсовывает ребенку мифы и идеалы о любви, дружбе, верности и чести?
Нет, так бы я, знаете, не сказал. Я когда-то Леониду Шварцману, великому мультипликатору, классику отечественной мультипликации, кстати, автору «Имиджа Чебурашки», задал такой вопрос: а не обманывала ли нас советская культура, готовя нас к жизни в добром мире, а потом мы попадали из советских мультиков вот в этот мир? На что Шварцман сказал: если культура думает о будущем, она должна давать детям образ идеального мира. Если она ориентирована на прошлое, она будет давать им образ мира жестокого. Мы готовили своих детей к счастью и были в этом правы. Да? Советская культура давала детям образ идеального мира. Поэтому некоторые из этих детей выросли приличными людьми. Мне, честно говоря, страшно подумать о том, с каким образом будущего растут сегодняшние дети. Одна надежда на то, что военных мультиков, мультиков кровавых и милитарных, для них просто не успеют снять. Потому что для производства мультфильма качественного нужен год. А есть ли этот год у современной России, я, честно говоря, не убежден.
Я боюсь, что уже начали. Если не
Значит,
рисовать, если не,
но
значит, не,
сценарий уже пишут, безусловно.
если не выпускать, то производить по меньшей мере. Значит, Артем пишет: дочитываю Михаила Зыгоря, империя должна умереть. Дальше по плану Facebook русская революция. А в школьной программе абсолютно не рассказали ничего практически о 20 веке. Посоветуйте, пожалуйста, что читать дальше. Скажем, от 17 года и до Горбачева. Хочу узнать историю собственной страны.
Мои студенты, я ориентируюсь на их мнение, говорят, что самая высокая концентрация материала и самая объективная его подача – это документальные главы «Красного колеса». Прежде всего, «Ленин в Цюрихе», и это есть отдельная сплотка глав, этому посвященная. Ну и, вероятно, главы о Столыпине. Можно к ним по-разному относиться, но по подбору материала они крайне интересные. А, безусловно, надо читать технологию власти Автарханова, чрезвычайно полезного и интеллектуального автора. Ну и, вообще-то говоря, 10-й том истории государства российского работы Акунина, российского государства, да? А 10-й том, который сейчас вышел во многих вариантах, в том числе в аудио, для меня это самое концентрированное, емкое и при этом системное изложение истории 20 века. Вам понравится. Ну и, конечно, давать всем детям в обязательном порядке сборники Мельгунова о Красном терроре.
Еще будет несколько у нас донатов. Я попрошу наших зрителей пока поставить лайки и подписаться на канал по возможности. А если будет у вас возможность еще и поддержать нас регулярно на Патреоне или через Бусти, так и совсем замечательно.
Всем хорошо.
Иван Иванович нам пишет, точнее вам пишет: Дмитрий Львович, как вы полагаете, по хорошему ли курсу удастся обменять Курск Зеленскому? Ну и литературный пример такого захвата для обмена, ну так, чтобы на твоей стороне была правда, я думаю, вы все-таки не найдете.
Нет, не найду, безусловно, потому что ситуация беспрецедентная, особенно ситуация обмена захваченными территориями, предположительно. Удастся ли обменять, не думаю. Мне кажется, что у Зеленского нету задачи обменивать. Мне кажется, с ним происходит то, что когда-то описал Гумилев в своих записках «Кавалериста». Сначала у меня была идея отомстить, а потом я увлекся. Мне кажется, у него есть идея то, что он сейчас увлекся. А как будет дальше, это мы посмотрим.
Еще Иван Иванович пишет: если от России останется губерния, то она начнет возвращаться оттуда. Что? Это опять захватывать территории? Или что значит возрождаться?
Ну, вы же понимаете, что идея тогдашняя, она сводилась именно к тому, что обратно захватывать территории, чтобы билось сердце империи. А опять начнет возрождаться. Тут проблема в другом, что тогдашняя Россия несла захваченным ею народом, как ей казалось, цивилизаторскую идею, не колонизаторскую, а не цивилизаторскую, что они приобщаются к культуре, приобщаются к государственности, что это может быть для них щитом, и Божья благодать сошла на Грузию, она цвела под сенью дружеских штыков, как сказано у Лермонтова. Насчет дружеских штыков, я думаю, сегодня у Грузии совсем иное представление. Поэтому, видите, все эти идеи хороши до поры. Сегодня, видит Бог, я не вижу для возрождения России никакого лозунга, кроме радикального ее перепридумывания. Поэтому чем утопичнее сегодня идея, тем больше у нее шансов.
Люся Грин нам, дорогая наша, прислала аж тысячу
Люся, Люся, привет.
сербских динар и пишет: «Скажи еще Дмитрию Львовичу, что большинство чатлан обнимало его, когда он говорил про Россию без тюрем. Никаких вопросов не будет, просто спасибо».
Спасибо
Спасибо,
вам.
Люся. Александр пишет вопрос Дэл Быкову: «Является ли литературным соответствием происходящего в Украине и всем мире сюжету «Четырех всадников апокалипсиса»?»
Об этом много говорит Белковский, и это скорее вопрос к нему. Я не думаю, что сейчас речь идет об апокалипсисе, речь идет о возрождении. Знаете, у Томаса Манна в одном из писем военных был вариант. Боюсь, что единственный способ реформации прежнего мира – это сначала его уничтожение. Это еще не апокалипсис, это именно уничтожение всего отмершего. Война, пишет он, в первую очередь покончит со всем отмершим, что мы не могли выбросить. Я думаю, что война сейчас покончит и с идеей тюрем, и с идеей национализма, и с идеей «бей своих, чтоб чужие боялись». Очень много некросной, омертвевшей ткани выбросится вместе с этой войной, потому что иначе не получалось.
Да, еще Иван Иванович пишет: «Помогу вам с ассоциацией. Упомянутая готовность к ядерной войне живет в том числе и в есенинских строках. И я кого-нибудь зарежу под осенний свист, и меня по ветреному снегу поведут полюбить тоску». Или
А,
тут
и меня
что-то...
по ветреному свею, по тому песку, поведут с веревкой на шее полюбить тоску. Мы помним это, мы даже цитировали однажды. Но там другое, понимаете? Там у Есенина много радости в убийцах, много зла от радости в убийцах, их сердца просты. Это как раз о том, что вот этих убийц, этих русских каторжников можно было бы превратить при желании новую элиту, новых пассионариев. А Есенин в это верил, Есенин считал себя одним из них. И поэтому, я думаю, из всех идей Лимонова, абсолютно утопических, абсолютно осуществимо вот это, строительство нового казачества. И простите уже за последнюю цитату, у Достоевского сказано было, если бы это в записке из «Мертвого дома», если бы всех людей, сидящих в каторге, обратить на пользу, оказалось бы, что там сидят самые умные и отважные. Боюсь, что это так.
Ну и, наконец, Юлия из Львова приветствует нас и говорит: «Просто хотел поделиться собственным творчеством. Извините, если я прочту так себе и будет выглядеть как-то не очень, все валите на меня. Называется «Полдень». Горцуя иноходью статной, копытцем сферы вороша, струя сентябрьское злато, полдень взвился в антраша. Спешился на длани сизой, кроха на краю миров, лепетал я грел без ризы, краток был и был таков». Будем таковы и мы с Дмитрием
Да.
Львовичем. Да, спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович. Как всегда,
Ждите.
Classic News по воскресеньям. Также не забудьте про точку в 21 час. Вас будет ждать там Денис Альшанов, блистательно, как всегда, проверивший за кадром эту программу. После уже того, как сегодняшние сутки закончатся, завтра в 9 часов The Breakfast Show. И там Татьяна Фельгенгауэр, кто по ней соскучился, с Максимом Поляковым и множество интересных гостей, которых я уже знаю, а вы узнаете в ближайшие часы. Всем спасибо, счастливо и пока.